Разворот.
Столица 7 часов 9 минут. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. Рома закопался здесь с новостями. Вот у меня была возможность выглянуть в окно. Сейчас у нас в центре города сильнейший дождь. Гремит гром, сверкают молнии. Но, впрочем, с юга уже вроде тучи отступают. Кстати, синоптики рассказывают, что нынешний июль в Москве уже выдался. А, между прочим, на дворе всего-навсего 19 число. Самым дождливым, самым мокрым в истории. Действительно, тропики. Тропики в самом центре, в самом сердце России. Богом и главным редактором нам отпущено всего 2 часа на утренний и субботний разворот. Кстати, Алексей Венедиктов появится в этой студии после 9, потому что он продолжает заменять отдыхающие где-то в теплых краях. Хотя зачем все у нас тут есть, почти и море, разливанное под ногами, Ксении Ларину. Что ждет нас в эти 2 часа? После 8 поговорим о том, почему московские власти с завидным упорством отказываются переименовывать городские объекты, которые названы именем одного из убийц членов царской семьи. Ну а сейчас действительно попробуем разобраться, правильно ли поступают российские власти, отдавая Китаю острова на реке Амур. Между прочим, там несколько сот квадратных километров. Телефон прямого эфира, который будет работать все наши 2 часа. 363-3659, номер знакомый, так же, как и номер для смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. Для начала немного предыстории. Обращусь к публикации, которая на этой неделе появилась в газете «Время новостей». Буквально вчера эта статья была опубликована. Называется «Медведь пополам». Но речь не о Дмитрии Анатольевиче, как о главном герое. Этим летом с карты России исчезнут остров Тарабаров и половина острова Большой Уссурийский, расположенные при слиянии рек Амур и Уссури близ Хабаровска. Москва готова уже в следующем месяце передать эти земли соседу, о чем договорились еще 4 года назад тогдашний президент Владимир Путин и китайский лидер Ху Цзиньтао. Работа по разметке новой линии границы на местности и подготовке передислокации пограничников заняла более 3 лет. Остров Тарабаров превратится в Инь-Лундао, в переводе «Остров Серебряного Дракона», а Большой Уссурийский начнет жить под 2 именами. Его западная часть станет частью КНР, а восточная, прилегающая к Хабаровску, останется у России. В Китае этот остров называют Хэйсяцзыдао, в переводе, опять же, «Остров Черного Медведя». Вот откуда заголовок этой статьи. В следующий понедельник в Китай с 2-дневным визитом прибывает глава МИД России Сергей Лавров. И как раз там-то будет идти речь о фактической передаче островов на Амуре. Информированный российский дипломатический источник сообщил газете, что в Пекине главы МИДов двух стран могут подписать протокол описания к дополнительному соглашению о прохождении линии границы на ее восточной части. В протоколе будут закреплены результаты демаркации, то есть установление линии госграницы на местности путем сооружения пограничных знаков. Далее газета «Время новостей» напоминает, что в конце 20-х годов прошлого века почти все острова на Уссури и Амуре, в том числе у самого китайского берега, оказались под советским контролем, но без четкого юридического оформления. Пограничные переговоры начались только в 1964 году, а в начале 90-х Москва и Пекин решили спорные проблемы почти на 100% протяженности всей границы, которая прошла посередине главного фарватера пограничных рек. Однако на восточном участке границы близ Хабаровска этот принцип применить не удалось. Острова площадью 370 квадратных метров пришлось бы признать либо целиком китайскими, либо целиком российскими. Но в итоге Владимир Путин и Ху Цзиньтао решили спор. Они договорились провести границу по суше через Большой Уссурийский, поделив территорию примерно пополам. Договор, или точнее дополнительное соглашение 2004 года, уже ратифицировали власти обеих стран. Наш новый президент Дмитрий Медведев высоко оценил эту договоренность. В мае во время посещения Пекина с визитом он заявил: «Завершение пограничного урегулирования, без сомнения, это историческое событие». И как юрист по специальности добавлю, что подобные вопросы являются в межгосударственных отношениях одними из самыми трудноразрешимых. Тут он, безусловно, прав. Россия, впрочем, не намерена обставлять передачу островов помпезной церемонии, но для Китая это событие станет существенным довеском к другому августовскому триумфу – Пекинской Олимпиаде. Для китайцев остров Черного Медведя важен как символ. Его называют короной Китая или гребешком петуха. Если представить себе изображение КНР на карте как силуэт птицы, то он как раз занимает место гребешка. Это самая восточная часть КНР, где раньше всего восходит солнце. Китайские эксперты уже запустили в оборот формулу «один остров, два государства», указывая, что договоренность с Россией проложила путь к новому мышлению. Но выступающие в интернете китайские националисты все равно недовольны. Их головы заняты мыслями о полутора миллионах квадратных километров китайской земли, отторгнутых в XIX веке царской России у Китайской империи. Им кажется, что расчетливые старые волосатики, а так в Китае неуважительно называют нас, русских, повторю, старые волосатики, опять провели Пекин вокруг пальца, отдав острова лишь наполовину. Другие глубокомысленно замечают, что лет 20 назад Китай не получил бы и этого, но теперь Россия стала уступчивой, увидев рост китайской мощи. Как вы считаете, правильно ли поступают руководство нашей страны, отдавая Китаю острова на реке Амур? В конце концов, что такое 300 с небольшим квадратных километров, а взамен мы получаем урегулирование одного из самых старых территориальных споров? Давайте об этом поговорим. Наш телефон прямого эфира 363-3659 и номер для СМС плюс 7-985-970-4545. Доброе утро. Начинаем.
Доброе утро. Алло.
Как вас зовут?
Кирилл Станиславович, юрист.
Где живете, Кирилл Станиславович?
В Москве, москвич.
Как относитесь к подобному способу налаживания добрососедских отношений?
Мне бы хотелось узнать неполнота некоторой информации. А что это дает для России чисто практически?
Это дает практически налаживание, повторяю, добрых отношений с соседям. Соседом. До этого у нас были неурегулированные пограничные вопросы. Теперь эти вопросы снимаются.
Ну, вероятно, тогда это правильно. Вероятно, это правильно. Я полагаю, что поскольку река Амур действительно пограничная, я бывал в тех местах, значит, граница должна проходить по линии середины фарватера.
Ну, такое было, но вы же знаете, китайцы, они на самом деле хитрые. Эти острова, как рассказывают местные жители, я тоже был в Хабаровске несколько лет назад, уже после того, как это решение было принято, и мог наблюдать, там с берега Амура эти острова хорошо видны, до них буквально рукой подать. Это почти часть города Хабаровска, причем его самая развитая населенная часть, индустриальный район, все это прибрежная территория. И вот передо мной карта города Хабаровска, реки Амур, тут действительно все очень близко. Так вот, эти острова, как рассказывают, стали спорными благодаря длительным усилиям китайской стороны по изменению русла Амура. За последние годы на своем берегу китайцы возвели примерно 300 километров дамб, чтобы искусственно направить Амур в нужном для себя направлении, обмелить там протоку Казакевича, по фарватеру которой на этом участке определяется граница. Об этом даже рассказывал хабаровский губернатор Виктор Ишаев. Представляете себе?
Да, что-то я об этом слышал, но в данном случае я считаю, что за историческую как бы границу нужно принимать русло Амура, которое было до возведения всяческих дамб.
Как теперь это докажешь? Это невозможно сделать. Скажите, в принципе, Вы считаете правильным, Кирилл Станиславович, решение и тогдашнего президента Путина, и нынешнего Медведева все-таки эти острова отдать китайцам?
Я считаю, что это доказать возможно, поскольку если Амур...
Кирилл Станиславович, вы меня слышите?
Да, я слышу.
Скажите, считаете ли вы это решение правильным? Я не прошу вас доказывать ничего. Мне просто интересно ваше мнение, если оно у вас есть.
Мнение есть, и я его высказываю. И доказать это возможно. Поскольку были географические карты. Если русло Амура изменилось...
Кирилл Станиславович, в тех условиях, которые есть сейчас, это решение правильное или нет?
Если течение Амура...
Нет, слово «если» меня здесь, вот простите, в данном контексте уже не устраивает. Продолжим. 363-3659. Если у вас есть собственное мнение, не скрывайте его, поделитесь. Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир. Вот это Вадим из Екатеринбурга. Вот знаете, я как-то ближе к Хабаровску уже был там. И вот позвонили бы люди с Хабаровска, я бы с удовольствием послушал. А предыдущего...
К сожалению, да, до Хабаровска эхо не доносится, только в интернете там можно нас поймать.
Это плохо. А вот предыдущий ваш товарищ вообще-то плохо себе, ориентируется в географии, мне кажется. И отдаваться, я считаю, что нельзя. Вообще нельзя. Мы сейчас им вот эту, немножко отдадим, чуть-чуть. А понимаете, вот чуть-чуть, и начинается все больше и больше. Аппетиты растут. Ну давайте...
Вот я же процитировал газету «Время новостей», где говорится, что некоторые китайцы говорят о 1,5 миллионах километрах Земли, которая сейчас является частью России.
Давайте лучше отдадим им до Красноярска. Весь Дальний Восток. И все нормально будет. Добрососедские отношения будут прекрасны. Отдадим Японии, Курилы, хотя это их территория, но спорная. Давайте отдадим, будут прекрасные отношения с Японией.
А вот смотрите, японцам ведь не отдаем, упираемся, а почему-то перед китайцами встали на лапки.
Погибаемся, да. Но боимся, потому что уже они постепенно заселяют Дальний Восток, постепенно. За 500 рублей в день работают там на... Я не знаю, в колхозах, совхозах.
Мы считаем это выгодным, но не замечаем угрозы.
Да, не замечаем, что экспансия идет потихоньку. Потихоньку идет. Мы просто так они могут захватить. А потом националисты скажут, давайте нам все там население наше, как Абхазия. Наши граждане, отдайте нам Абхазию, Россия говорит. Так они скажут, отдайте нам Дальний Восток и все дела.
Раз там граждане нашей страны.
Конечно, и все.
Спасибо большое, Вадим. Кстати, китайцы уже довольно давно, не дожидаясь в том числе и согласия Владимира Путина в 2004 году, обозначают на своих картах острова Тарабаров и Большой Уссурийский уже как свои китайские острова. Вот такая история. 363-3659. Много смс-ок. Сейчас вот после следующего звонка мы их почитаем. Доброе утро.
Доброе утро. Я по поводу того, что мы отдали, урегулировали территориальный спор с Китаем.
Как вас зовут и откуда вы звоните?
Николай, Москва. Я очень приветствую это дело и считаю, что, конечно, нам надо было давно урегулировать и давно отдать эту половину острова, поделиться по-братски.
Почему так надо было поступить?
Потому что мы поделили этот остров по-братски, половина им, половина нам. И урегулировали конфликт, который у нас был. Надо договариваться дипломатическими способами.
Вас не смущает, что в Конституции России заявлена одна из главных целей – сохранение территориальной целостности России? А здесь мы 300 с лишним километров российской земли, километров квадратных, отдаем чужому государству. В Конституции нет никаких ссылок на установление в этом смысле добрых отношений с соседями.
Безусловно, но если бы у нас была окончательно демаркация границы, тогда бы это была уже... наша российская земля. А так как пока у нас был спор, то это еще не факт, что это была российская земля. Вот сейчас мы поставили, сделали демаркацию, поставили пограничные знаки, и теперь мы знаем, где наша российская земля, где китайская. И все стали признавать и успокоились. Поэтому Конституцию мы не нарушили.
Как вы считаете, дальше китайцы не попробуют пойти и оттяпать что-то еще у нас?
Уважаемый ведущий, в Китае каждый год прирост населения просто нереальный. Я не знаю цифры, но там где-то 2 миллиона людей прирост населения.
Угу.
А в России, благодаря политике современного правительства, у нас убыль населения. И что вы думаете произойдет?
А вы что думаете по этому поводу? То есть экспансия неизбежна китайская?
Конечно.
Веселые перспективы, спасибо. 363-3659, номер для смс-ок +7 985 970 45 45. Но прежде чем к ним обратимся, срочное сообщение с еще более дальнего востока, нежели город Хабаровск. В Японии передают западные агентства сильное землетрясение, подземные толчки устроили колебания почвы почти в 7 баллов по шкале Рихтера на западном побережье острова Хонсю. Об этом сообщает агентство Рейтер. Власти Японии выпустили предупреждение даже о возможном цунами. Будем за этим следить. Но возвращаемся на окраины города Хабаровска и смотрим, что вы нам пишете. Полина из Москвы. Наши власти уже недру отдали олигархам, деньги американцам, а острова китайцам. Ну что, пусть они для полноты картины нас самих отдадут каким-то европейским странам. Не очень весело. Евгений из Пензы удивляется. По Курилам стоит большой вой, а китайцам втихую отдают. Где же Затулин? Ну, Затулин — известный защитник русских земель и русских людей, напомню. Ильдар из Уфы. Сегодня острова, завтра реку, послезавтра город. Ну, в общем, теперь с набережной Хабаровска, кстати, замечательная набережная, очень хороший там песчаный пляж реки Амур, ну, с небольшими камушками, правда, оттуда вот будет до китайского острова большой медведь, в переводе с китайского, ну, вот совсем буквально рукой подать. Татьяна из Москвы пишет: «Нет, мне это решение не нравится. Так мы постепенно лишимся всего». Отобрали у Японии, имеется в виду те Курильские острова, и передают Китаю. Ничего страшного. Хусейн из Ростова-на-Дону. Родион восклицает: «Предательская власть». Ну, тут о власти довольно много, кстати. Например, Путин и Медведев — замаскированные китайцы, считает Иван. «Лучше отдать эти территории гражданам России, которым негде жить», пишет Дмитрий из Оренбурга. Между прочим, на острове Большой Уссурийский огромное количество дачных участков тех, кто живет в городе Хабаровск. И они туда отправляются, они там выращивают то, что потом во время холодной и голодной зимы может им пригодиться. Но, впрочем, говорят, что остров уже поделили пополам, а дачные участки в основном на той территории, которая остается, к счастью, в составе Российской Федерации. Давайте тоже понастроим дамп и вообще его перекроем, этот залив, пролив нафиг, и не будет никаких островов. Джейси Дентон. Дожили. Это Антон из Омска. Отдаем наши земли китайцам. Если так дальше пойдет, то они таким способом отберут весь Дальний Восток. Почему китайцам отдают, а японцам нет? Вопрос Александра Ильича пока остается без ответа, хотя, по-моему, в разговоре с одним из наших первых слушателей мы коротко об этом сказали. Если граница и дальше будет колебаться вместе с генеральной линией фарватера Амура, то рано или поздно Амур станет уже протекать по китайско-финской границе. Да, был такой старый еще в советские времена анекдот. Свою территорию почему-то отдаем злейшим врагам, а из Грузии не уходим, удивляется Гоша. Алексей считает: один раз отдашь, потом все, кому не лень, будут предъявлять нам территориальные претензии. Только еще больше врагов наживем, опасается наш слушатель. Предлагаю поставить вопрос на голосование. Если вы считаете, что российские власти, отдавая Китаю острова на реке Амур общей площадью более 300 квадратных километров, поступают правильно, позвоните нам 660-01-13. Если же вы не согласны по каким-то причинам с этим решением, тогда другой номер 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Правильно ли, на ваш взгляд, поступает руководство России, отдавая Китаю острова на реке Амур? Если вы считаете, что да, правильно, 660-01-13. Нет, неправильно, Тогда другой номер 660-01-14. Что ж ты, государевы земли, разбазариваешь, самозванная твоя душа? Какая такая кемская волость, вспоминает знаменитый и замечательный фильм наша слушательница Лика. Между прочим, у нас не со всеми ведь урегулированы территориальные споры, и можно здесь вспомнить не только Курильские острова, о которых много говорят, на которые претендует Япония. Есть у нас некоторые западные части, например, Пыталовский район Псковской области, на который наши прибалтийские друзья поглядывают плотоядно. Так бы я сказал. Что, им отдадим это, раз они просят и не очень-то признают существующую границу? Можно посмотреть на карту Карелии, значительная часть которой совсем недавно, относительно недавно, времени прошло после этого меньше, чем после вот этого китайского деления на восточном участке нашей границы, это было частью Финляндии. Тоже, может быть, поделимся с соседями? Или финны не такие страшные, как китайцы, и на них можно внимания не обращать? Идет голосование полным ходом, очень активно и интересно. Если вы считаете, что наши власти поступают правильно, позвоните 660-01-13. Если же вы с их решением не согласны, тогда другой номер 660-01-14. Через 5 минут после новостей мы продолжим разговор.
Разворот. Разворот.
И мы вновь отправляемся на Дальний Восток, откуда по решению двух наших президентов, бывшего и нынешнего, часть российских земель будет оттяпана, отрезана и передана соседнему Китаю. Мария спрашивает, какую все-таки площадь составляет то, что хотят они? Речь идет о территории в 337 квадратных километров русской земли. Так писала в свое время газета «Комсомольская правда». На территории одного из этих островов, Большого Уссурийского, который будет поделен пополам, находится 16 тысяч дачных участков хабаровчан. Вообще, эта территория представляет собой богатые сенокосные угодья, куда хабаровские фермеры перегоняют по небольшому такому временному мосту пастись скот. Вообще, у властей Хабаровского края были на Большой Уссурийский остров свои планы. Именно туда должен был перешагнуть Хабаровск, поскольку для стремительной застройки города уже не хватало территорий. По убеждению дальневосточных экономистов, передача островов Большой Уссурийский и Тарабаров КНР в одночасье нанесла ущерб в 3-4 миллиарда долларов с учетом потери уже вложенных средств, переноса Хабаровского аэропорта, а также обустройства границы на новых участках. Однако, по мнению московских экономистов, после передачи островов перед Россией открылись возможности заключать с Китаем миллиардные сделки, так что возможные прибыли с лихвой покроют все убытки. Некоторое время назад агентство «Банкфакс» взяло интервью на эту тему у тогда еще депутата Госдумы Владимира Рыжкова. И он сказал, что оценивает передачу островов Китаю положительно. Дело в том, что оставалось только 2% границы между Россией и КНР, где этот процесс еще не был завершен. В районе Хабаровска действительно не было точного нанесения границы по поверхности. Стратегически, говорит Владимир Рыжков, для России это хорошее решение, потому что теперь полностью закрыта тема спорных рубежей с Китаем. Нет никаких конфликтных вопросов, граница установлена навсегда. С этой точки зрения никакой угрозы дестабилизации или напряженности не будет, так считает Владимир Рыжков. А что вы думаете об этом? Правильно ли поступает руководство нашей страны, отдавая Китаю острова на реке Амур? Близится к завершению уже электронное голосование. Если вы поддерживаете решение наших властей, номер 660-01-13. Если вы его не поддерживаете, другой номер 660-01-14. Давайте снова пообщаемся в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир. Тимофей говорит из Израиля. Как ваше самочувствие?
Здравствуйте, Тимофей. Спасибо. Душа болит за Хабаров.
Душа болит, друзья мои. Ну, я прежде чем скажу, как это смотрится из-за границы, все это дело. Я очень надеюсь, что владельцы дачных участков не пострадают при разделе, так сказать, земли русской. Вот. И после того, как закроется последняя, вот эта вот проблема между Китаем и Россией, я думаю, откроются огромные возможности, действительно, миллиардные сделки, рабочие места и все, что с этим связано. И тот же Хабаровск приобретет огромное экономическое значение, которое он уже, в принципе, имеет, но это увеличится вам многократно. Поэтому я думаю, что...
То есть вы оттуда издалека, Тимофей, поддерживаете решение наших президентов?
Да, так как вы говорите, и я думаю, публикации скоро появятся подробные, да, с подробным объяснением, как вообще будет. Главное, чтобы не пострадали владельцы этих участков, владельцы имущества на этих островах. Первое. Второе. Откроются огромные возможности, миллиардные сделки, контракты, рабочие места и так далее и тому подобное.
Слушайте, вот вам, сидя там в далеком Израиле, хорошо разбрасываться русскими землями. Подождите, дачные участки, при всей их важности для каждого отдельно взятого человека, но это все-таки лишь кусочек большой государственной политики. Вот представьте себе, мы создаем этой истории, Тимофей, прецедент.
Прецедент. Вы знаете, многие страны были вынуждены отказаться от земли, на которой жили люди, граждане этих стран, тысячи лет или там сотни лет, пятидесятки лет.
Да, что-то ваш Израиль неохотно делится территориями с Палестиной.
У нас уже ничего не осталось, мы уже все сконцентрировались на
Как бы, спасибо большое, Тимофей, как бы и территория России, как шагреневая кожа, не сжалась со временем до размеров Израиля. Как бы этого ни произошло. Соседей у нас много, хотя земель тоже много, но соседи некоторые очень и очень прожорливые. 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро. Это Андрей из Ярославля. Вы знаете, мое мнение по поводу отдачи территории китайцам. Если вот у вас все амбиции, то по большому счету не отдали мы эти территории, они их взяли. Китайцев очень много, у них перенаселение, и по большому счету им все равно, какую территорию брать.
Андрей, если... то есть мы просто с испуга это сделали?
Я не могу сказать, с испуга, не с испуга, по большому счету, ведь мы ничего не знаем, поймите правильно, что творится в Кремле, что у депутатов там творится в Госдуме, мы ничего не знаем, до нас не доносит этой информации. И если хорошо сидеть в Москве и говорить, что да, правильно, а вот китайцам все равно, еще раз говорю, китайцам на Дальнем Востоке, извините за сравнение, как кавказцев в Москве, допустим, я в 97-м году оттуда уехал, из Хабаровского края, если бы отдали территорию Черкизовского рынка, то возмущению не было бы предела. И то, что сделали власти при Горбачеве, который установил границу по фарватеру, люди лишились и дачи, и все прочее, промышленных объектов, это очень неправильное решение было, я так считаю.
Спасибо, Андрей. Кстати, вот тогдашнее решение 2004 года оказалось сюрпризом для хабаровских властей. Им-то на месте. Их-то должны были предупредить, но губернатор Ишаев тогда говорил, что с ним никто не консультировался, никто не советовался, он ничего не знал. А затем хабаровские журналисты, коллеги, рассказывали мне, что после той истории жители Хабаровска вот бурлили. Общество не понимало, что происходит, но им там на местах запрещали обсуждать и поднимать эту тему. Чтобы не будоражить, чтобы, может быть, не напрягать даже не то, что Москву, федеральный центр, а не напрягать южного или западного соседа. Конечно, нужно отобрать все территории, которые были захвачены жандармами 20 века. Это Николай из Москвы. Ильдар из Уфы предлагает пойти дальше и, чтобы, например, наладить отношения с США, отдать Америке Чукотку. Антон из Санкт-Петербурга знает, что китайцы учат детей, что Сибирь и Дальний Восток оккупированы Россией. Так что эти острова еще цветочки, полагает наш слушатель. Номер для СМС, напомню, +7 985 970 45 45. Сергей из Тюмени пишет: поскольку разрешен трудный вопрос, то я считаю, это событие должно быть предано широкой огласке и торжественно отмечено в Кремле. Я себе так живо представляю, Сергей, как во время какого-нибудь официального приема или специально устроенного торжества наши лидеры поднимают в Кремле бокалы с шампанским и провозглашают тосты за передачу островов соседнему Китаю. И радостные улыбки у них на лицах. Китайцы просто обнаглели, пишет Вика. А знаете, вот у меня к китайцам в этом смысле нет никаких претензий. Это не они насильно захватили острова Большой Уссурийский и остров Тарабаров. Отнюдь. Это мы добровольно сами приняли такие решения. Это президент, за которого, Вика, мы с вами голосовали. Затем это ратифицировали депутаты, которых мы с вами, Вика, выбирали. Поэтому китайцы, я считаю, тут совершенно ни при чем. И бросать камень в их огород с нашей территории на их, мне кажется, нет никаких оснований. Ну, Алексей вспоминает, отдали ведь в свое время Порт-Артур, ну и не только Порт-Артур, города, которые в свое время были символом, ну, одновременной русской славы и военного позора. Многие из них оказались сейчас на территории других государств. Владимир удивляется, если патриоты наши так радеют за свои территории, то надо ехать жить туда из центра, а России и Курилы надо отдать, и, наверное, многое-многое другое. Наташа из Москвы вспоминает писателя Михаила Веллера, который, по ее словам, с огромной тревогой говорит о китаизации России. Вспомните Даманский, они его забрали вместе с нашими погибшими ребятами. Если дальше так пойдет, они сожрут нас, причем вместе с нашими же собаками. Рауль Питерский пишет, ни в коем случае не отдавать, мы страна или что? И вообще есть правило, свое береги, чужое не трожь, поскольку чревато. 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир. Меня зовут Иван.
Иван, у меня просьба погромче, говорите, пожалуйста.
Да. Вы знаете, я приветствую это. Это очень мудрый шаг со стороны нашего правительства.
В чем его мудрость?
А мудрость в том, что вы знаете, как возникают войны? Вот из таких пустячков. Это случаев много, и Первая мировая война, и много случаев. Вот. И это мудрый шаг избежать, это не преувеличение, я не преувеличиваю с моей точки зрения, избежать войны с Китаем. Вы знаете, недавно, вот меня только одно смущает.
Сейчас, секунду, Иван, смотрите сразу. Обычно за что ведутся войны, какова их цель? Это захват территорий и природных ресурсов, правда?
Правда.
А получается немножко парадоксально. Мы отдаем часть нашей территории, чтобы они не захватили часть нашей территории. Зачем тогда бояться войны?
Вы знаете, там сценарий может быть очень разветвленным. Там какие угодно могут быть обстоятельства.
Мне кажется, я понимаю вашу московскую логику.
Да.
Отдаем сейчас им часть Хабаровского края, далекого, в котором никогда не были, и дай бог там никогда не окажемся. Но на другой чаше весов то, что китайская армия может дойти до Москвы. Правда, ради спасения Москвы и Центральной России частью Дальнего Востока можно пожертвовать.
Вы знаете, но по крайней мере мы отдалили войну, и я в этом уверен. Вы знаете, я хочу напомнить вам, вот меня смущает другое. У нас немножечко такая политика двойных стандартов. Вот мы отдаем Китаю, но не отдаем Японии. Вы знаете, недавно я узнал ужасную вещь. Оказывается, в Японии столько же населения, сколько у нас. Но у нас, посмотрите, какая огромная территория.
Правильно ли я понимаю, Иван, что для того, чтобы не допустить войны с Японией, им надо отдать Южно-Курильские острова?
Да, это мне не нравится как россиянину, но с точки зрения стороннего наблюдателя, если я им оказался бы, я бы отдал эти Курильские острова.
А чтобы не допустить войны с блоком НАТО, надо прибалтийским странам, членам блока, отдать часть Псковского района, правда?
А вы знаете, почему возникают войны?
Потому вы ответьте на вопрос, пожалуйста, отдать часть Псковской области прибалтам, чтобы не было войны с НАТО, или уже нет?
Вы знаете, там другие обстоятельства. Все-таки там маленькое государство, там Латвия, допустим.
Это не маленькие государства, они член альянса, и весь блок должен выступать на стороне одного из государств, если там начинается война. Таковы условия. И против нас будут все эти 30 стран НАТО, или сколько их там сейчас насчитывается.
Владимир, вы фантазируете? Здесь другие.
Конечно, фантазирую. Просто эта Псковская область уже совсем недалеко от нас. Этот Пыталовский район 350, по-моему, километров от Москвы. И вот это уже, я думаю, нас с вами страшит. Если говорить серьезно, то отдали правильно, пишет Сергей из Тюмени напоследок. Вопрос по этим островам не такой принципиальный. Скажите, Сергей, а принципиально какова часть территории России? Допустим, 337 километров не принципиально, а 1000 квадратных километров? А 1% российской территории – это уже принципиально? А вся территория после Урала – это принципиально или еще нет? Где тот последний рубеж обороны, который мы должны найти, и где должны остановиться? Кто скажет? Особенно, если это не ваша личная или не наша личная земля. Хотя, конечно, с соседями надо жить в мире и договариваться, и во время переговоров надо идти на уступки и искать компромиссные решения. Огромный интерес, я вижу, вызвала эта история. 1046 звонков сейчас поступило в систему нашего электронного голосования. Почему-то 86% наших слушателей поступок двух президентов, бывшего и нынешнего, не одобряет. И только 14% поддерживает решение руководства нашей страны отдать Китаю острова на реке Амур. Ну, в принципе, итоги можно назвать патриотичными.
Разворот.
В столице 7 часов и 49 минут. Новая тема нас ждет после 8 часов.
Восемь часов и пять минут в российской столице. Через несколько мгновений расскажу вам о том, какая погода нас ожидает сегодня и завтра. Далее разворот с Владимиром Варфоломеевым. Вам предстоит ответить на вопрос, поддерживаете ли вы стремление московских властей сохранить на карте города имя Петра Войкова, того самого, который участвовал в убийстве царской семьи. В середине часа, как обычно, новости, ну и напоследок реплика Сергея Бунтмана. Он расскажет о плане грузино-абхазского урегулирования, предложенной Германией. Затем новости спорта, московские старости и как правильно Марины Королевой завершат этот час.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Гость субботней программы «Человек из телевизора» телекритик Ирина Петровская. Ведет программу Алексей Венедиктов в субботу после 11 утра.
В субботней программе «Культурный шок» отделяем интеллектуалов от псевдоинтеллектуалов. Разделительную черту проводят Ксения Собчак, главный редактор журнала GQ Николай Усков и писатель Виктор Ерофеев. Культурный шок в субботу после 14. Программа «Без посредников» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
А можно и так.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич,
слушай. В это воскресенье после 18 часов. Метеоскоп.
Восемь часов семь минут в российской столице. Краткого прогноза погоды. Сейчас в Москве плюс 18 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 97%. Еще без малого полчаса назад в центре столицы гремели грозы, полыхала молния и ливень буквально лил стеной, но сейчас уже погода проясняется и вот уже даже у нас за окном немножечко видно просветление.
А дождь был реально очень сильный. И образовались на дорогах глубокие-глубокие лужи, местами, в одну из которых на своей машине попала наш звукорежиссер Наталья Кузьмина. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Где это случилось с тобой?
Значит, это случилось в районе Симферопольского Варшавского шоссе, где они соединяются. Вот, там такая арка, стратегический объект. В общем, лужа там была примерно по колено, я в ней застряла, долго буксовала.
Как сзади, ты выбралась?
Сзади меня возник огромный хвост из машин. Добрые люди, мужчины, закатав брюки, выше колен, босиком. Вот, выталкивали у меня человек, наверное, 8.
Да, мир не без добрых людей.
Ну, в общем, все закончилось благополучно. Главное, что у меня лежали в машине резиновые сапоги, на которые все так косились.
Я правильно понимаю, что ты из машины не вылезла, а осталась сухой?
Нет, конечно. Я не вылезала, я слушала их в Москве.
Спасибо джентльменам, которые на улице помогли нашему звукорежиссеру выехать из этой глубокой лужи. Кстати, это, ну, естественно, далеко не единственное последствие сильного ливня. Вчера же тоже гремели грозы, были что у нас, громы, молнии, и из-за этого вышло из строя часть оборудования, которая обеспечивает работу нашего интернет-сайта. Именно поэтому сейчас вы не можете его открыть, но я надеюсь, в ближайшее время все неполадки будут устранены. Рома?
Ну, в общем-то, днем погода особенно не изменится. Также, возможно, локальные кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Температура 26-28, по области 24-29 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Но, внимание, при грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду. В воскресенье погода существенно не изменится. Синоптики обещают преобладание облачной погоды, дождь, местами сильный, грозу. Ночью температура 17-22, днем 22-24. Ну и начало недели будет таким же, так что внимательнее с пробками, аккуратно не попадайте в лужи, чтобы потом вас не доставали мужественные помощники. И не забывайте дождик. В понедельник также будут лить кратковременные сильные дожди, сохранится облачная погода и температура в понедельник 25-27.
В эту субботу слушайте повтор программы «Музейные палаты», которая посвящена патриарху Филарету и Чудову монастырю. Гость программы – старший научный сотрудник музеев Московского Кремля Виктория Миняйло. Ведущие – Ксения Басилашвили и Ксения Ларина. «Музейные палаты» в субботу после полудня. В эту субботу в программе «Парковка» подводим итоги ретро-ралли «Золотое кольцо». Наши гости – председатель клуба классических автомобилей Борис Баженин и член клуба Андрей Лагунов. «Парковка» в субботу после 15 часов. Нужны ли спорткомплексы в природных парках? И об этом мы поговорим в эту субботу в программе Сергея Бунтмана «Город». У нас в гостях депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Александр Крутов. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Неправильный код доступа. Введите код.
В эту субботу с 18 до 20. Код доступа с Юлией Латыниной.
Разворот.
Столица 8 часов и 11 минут. Утренний субботний разворот на эхе продолжается. В течение ближайшего часа можете звонить нам. Добро пожаловать прямо сюда, в студию эфира. 363-3659. Это наш телефон. И присылайте ваши смс-сообщения. Плюс 7-985-970-45-45. Написать также можно из интернета. Хотя сейчас это сделать, я думаю, очень затруднительно, учитывая, что из-за непогоды сайт «Эхо Москвы» пока не открывается. Но тогда что? Тогда прежде всего СМС. Хотя я вижу, что из сети сообщения к нам все-таки приходят. Возможно это сделать. Эта неделя ознаменована, конечно же, памятными мероприятиями в связи с тем, что 90 лет назад в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, некоторые члены его семьи и представители окружения. Доктор, повар, люди, которые были с Николаем Романовым до конца, до последнего часа, до последнего мига. И, конечно же, на этой неделе, естественно, особое внимание вызывают самые разные события, которые тем или иным образом перекликаются с тем, что случилось 90 лет назад. На самом деле это еще началось в конце 90-х годов, сейчас продолжается. Многочисленные требования и призывы, в том числе к московским властям, убрать с карты города и вычеркнуть с карты столичного метрополитена упоминание об одном из героев революции, который принимал участие в организации и убийстве членов царской семьи. Зовут этого человека, звали его, точнее, Петр Войков. В честь него называется московская станция метро «Войковская». Рядом с ней несколько проездов носит его же имя. Там же химический завод имени Войкова. Но Москва не единственный регион, в котором увековечено имя этого человека. В Свердловской области одна из шахт носит имя Войкова. В Запорожье назван завод. В Херсоне имя Войкова носит кондитерская фабрика. Во Владимирской области существуют железнодорожные платформы имени Войкова. В подмосковном Сербухове его именем названа одна из улиц города. Просят столичную администрацию вычеркнуть, не из памяти, конечно, но из топонимики города упоминание о Войкове, но городские власти сопротивляются. И вот вчера заместитель мэра и председатель городской комиссии по наименованию Анатолий Петров сказал, что станция Войковская за Москворецкой линией переименована не будет. Цитирую, комиссия не нашла возможности поддержать эти предложения. Хочу напомнить, что название станции метро – это не объект для увековечения того или иного деятеля, это ориентир для пассажиров. Власти Москвы мотивируют нежелание переименовывать Войковскую теми неудобствами, которые могут возникнуть из-за этого у многих москвичей. Как напомнил заместитель мэра, станция была открыта еще в 1964 году и названа по расположенным рядом Войковским же проездам, которые появились еще раньше в 1929 году на карте Московской области, а затем вошли в состав столицы. По словам заместителя мэра, чтобы переименовать станцию Войковская, потребовалось бы, естественно, переименовать 5 расположенных в том же районе проездов и улицу. Там проживают почти 5000 москвичей, имеющих в собственности квартиры, гаражи. Там расположены 150 юридических лиц. Александр Петров добавил, что всем им понадобилось бы многочисленное переоформление документов. Ну вот в Русской Православной Церкви считают заявление заместителя мэра просто отговоркой. «Я считаю, что у нас в руководстве Москвы бывшие коммунисты, в которых сильны коммунистические пережитки и которыми они дорожат. Дорожат именами преступников, таких как Войков», сказал агентству «Интерфакс» глава издательского совета Московского патриархата протоиерей Владимир Силовьев. Он отметил, что сейчас самая важная проблема – изживание предрассудков, особенно у тех, от кого в том числе зависит очень многое в жизни Москвы. Священник напомнил, кстати, что недавно в российской столице совершенно без каких-либо серьезных оснований были переименованы две станции метро – Битцевский парк и деловой центр. Ничего страшного с этим не произошло, считает протоиерей. И он также добавил, для воспитания народа чрезвычайно важно – дело воспитания народа очень важно. Это понимали и коммунисты, которые переименовывали все. Города, улицы, площади, удаляли памятники, ставили на их место какие-то жуткие монументы. Хочу спросить вас, поддерживаете ли вы стремление московских властей сохранить на карте города имя Петра Войкова, участника убийства царской семьи? Телефон прямого эфира 363-3659. С ваших звонков давайте мы и начнем сейчас. Доброе утро. Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Москвич?
Екатеринбург.
Тоже город не чуждый этой проблеме.
Ну, в целом я согласен с московскими властями. Даже более того, Войков – это герой революции. Я считаю, он должен быть увековечен.
То есть дело не в каких-то процедурных проблемах, да, а в том, что это именно достойный человек.
Да, достойный именно человек, да. Угу. Господа из РПЦ могут воспитывать кого угодно.
Вас не смущает то, что он, в общем, убивал членов семьи Романовых?
По законам революции.
Это можно было делать, это правильно.
Ну, вспомните французскую революцию, английскую, американскую, гражданскую войну в Америке. Всегда во время революции убивают и та, и другая сторона.
Стоит ли возвеличивать этих людей?
Революция, ну а что ж, это прямая власть народа, почему бы нет?
Ну хорошо, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо, Александр. Давайте послушаем сразу и второй телефонный звонок, вдруг будет иная позиция. 363-3659. Алло, доброе утро.
Доброе утро, я по поводу Войковской.
Как вас зовут?
Меня зовут Лев, Москва. Давайте назовем Чикатило, площадь и других убийств, маньяков и прочее. Любой факт, любой элемент...
Лев, Войков не был маньяком.
Мой Войков был сознательным или дисциплинированным убийцей. Для меня это не имеет значения. Он убил детей. Я уж не говорю про царя. Без суда и следствия. Это тоже имеет значение. Закон революции, незакон революции. Значит, если мы хотим, чтобы лет через 30-50 у нас было другое сознание у народа, надо сейчас проводить шаг за шагом такие вещи, как вычеркивать эти, но эти имена, по крайней мере, из официальных названий, и оставлять их, так сказать, в числе проклятых, и чтобы люди понимали, кто это, что это. Потому что вы,
Лев, скажите, а какое значение для воспитания или перевоспитания народа имеет название станции метро?
Хорошо, а вот мой внук спрашивает: дедушка, а кто такой был Войков? Что я ему должен объяснять? Я ему должен объяснить, что это тот дядя, который убил царя. А мой внук спрашивает: ну, это же, наверное, был плохой человек царь. А я говорю: не знаю, потому что суда и следствия не было. Вот. А и кроме того, он убил еще, так сказать, несовершенно, ну, не важно, убил детей, женщин и прочее. То есть это уже совершенно к революции не имеющие отношения к факту.
Нет, ну сейчас бы их назвали пособниками экстремистов или террористов. Тогда просто не знали еще таких формулировок.
Я понимаю, но это же, простите, не 10 век до новой эры, когда, так сказать, это еще, может быть, не понимали люди. Были суды. Каждый человек в рамке, по крайней мере, Войкова понимал, что он делает. Можно прикрываться, там сказать, интересами революции и прочее. Но если уже прикрывались и нацисты, приказ, там, так сказать, и прочее. Каждый человек несет сам ответственность за то, что он делает. Знаете, и выбирает свой путь. Вот Войков, так сказать, выбрал свой путь. Достаточно легкий, так сказать, оправдания всегда найдутся любому деянию. Любому. Я не прав?
Ну, история покажет, Лев, правы вы или нет. Хотя в последних ваших тезисах, общих рассуждениях, безусловно, логика присутствует. Спасибо большое, Лев. Немножко напомню я, кто такой Петр Войков? Это замечательный человек. Кстати, вот к моменту расстрела царской семьи он был еще достаточно молодым человеком, всего лишь 30 лет ему тогда было, поскольку родился он в 1888 году. До революции жил и в эмиграции, кстати, там довольно выгодно женился в Швейцарии. В Россию вернулся в 1917 году вместе с Лениным, но сначала связался с меньшевиками, но затем он исправился. С 1917 года Петр Войков был, в частности, председателем Екатеринбургской городской думы, потом комиссаром снабжения Уралсовета. И вот он принимал участие в расстреле царской семьи. Кстати, активным сторонником такой меры он являлся. И, в частности, Петр Войков подписывал документы о выделении той самой серной кислоты, которой потом пытались полностью уничтожить тела расстрелянных. Петр Войков, можно сказать, что он был в некоторой степени провокатором, но здесь не обязательно с отрицательным знаком это слово, потому что он был автором подложенных писем от имени белых офицеров, как считается, якобы планировавших освобождать царскую семью. И вот этот фальшивый заговор, придуманный самими большевиками Петром Войковым, тогда и стал предлогом для убийства членов семьи Николая Романова. 363-3659, наш телефон прямого эфира, еще один ваш звонок. Доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте познакомимся с вами.
Владимир, Екатеринбург.
Что скажете, Владимир?
Ну, я хотел бы сказать, что кроме метро Войковской, надо запретить еще породу лошадей, орловский рысак.
Владимир, да? Давайте ограничимся именем Войкова. Я прошу вас.
Я думал, темой расстрела царской семьи очень модные последние дни.
Владимир,
да?
Если вам есть что сказать, мы вас слушаем. Нет? Привет, ну, Уралу.
Я Войкова не знаю, извините. До свидания.
До свидания. Прослушали вы все, вы прослушали, Владимир. 363-3659. Мы еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло.
Как попасть в эфир?
Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Ну, я не... Меня Владимир.
Где живете, Владимир?
Ленинград.
Город Ленинград, хорошо. Оставлять станцию метро Войковская или убирать?
Ну, я не слышу, что я...
Ой, до свидания, до свидания. Когда вы попадаете к нам в прямой эфир, а это случается очень быстро и просто. Слушайте нас, пожалуйста, в телефонной трубке. Не обращайте внимания на то, что в этот момент звучит по радио, где, естественно, идет отставание звука, который идет через многочисленные передатчики. Может быть, до некоторых городов он доносится через спутник. Представляете, пока сигнал обогнет Марс. Вы это услышите все только завтра. звоните завтра. Давайте это тогда проголосуем. Если вы поддерживаете стремление московских властей сохранить на карте города имя Петра Войкова, участника убийства царской семьи, звоните по телефону 660-01-13. Если же вы считаете, что мэрия Москвы поступает неправильно и имя Войкова надо убрать, тогда другой номер 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Московские власти правы, и имя Петра Войкова должно оставаться на карте города. Если вы так считаете, 660-01-13. Если же вы полагаете, что имя этого человека, принимавшего участие в убийстве царской семьи, надо ликвидировать, имя ликвидировать, убрать с карты, тогда другой номер 660-01-14. Почитаем ваши смски. Эта мышиная возня по переименованию деструктивна. Будет реставрация строя. При такой социальной несправедливости и все равно вернется назад. Какая разница, как называется станция? Все государства убивали своих королей. Все, проехали. Это пишет Ирина Михайловна, москвичка, живущая, кстати, на Войковской. Антон из Омска считает улицу Войкова необходимо оставить как трагическую память в назидание потомкам, чтобы этого больше не повторялось. Аргумент от противного. Карл Маркс никого не расстреливал, но название станции поменяли, пишет москвич Борис. Хватит уже этих изменений. Скоро родную Москву не узнаешь, на какой улице живешь. Вы говорите убрать памятник. Но памятника нет, насколько я знаю. Я не говорил такого, Денис из Москвы. И название Войковское. Видимо, хотите, чтобы увековечили Троцкого. Очень остроумно. Обратите внимание, Денис, это ваше предложение, именно ваше. Если в названии... Это Наташа из Москвы написала. Если в названии станции Войковская зачеркнуть первую букву, получится прекрасное название, отвечающее московскому духу. А с улицы Кадырова ведь проблем у нашей власти не было. Имя убийцы, считает это Наташа. Думаю, что переименование московских улиц, вернее, метро Войковская, это идет от Кремля. Дали команду, появилась улица Кадырова-Бутова. Дадут команду, и улицы будут переименованы, считает москвич Иван Иванович. Правильно, не надо переименовывать. Так лучше запомнит, кто был кто. Ну, серной кислотой, конечно, можно пытаться растворить тела и кости, вытравить из памяти. С одной стороны, гораздо сложнее, а с другой, ну вот до этой годовщины, вот до сегодняшней этой недели нынешней, часто ли мы вспоминали о значении и о смысле наименования этой московской станции и расположенных рядом улиц и проезда? Думаю, что не часто. И многие жители, которые там имеют свои квартиры, вряд ли осознают, кто такой был Петр Войков. Ну, Войковская какая-то. Многих, наверное, даже это вообще не ассоциируется с именем какого-то конкретного человека. Может быть, речка такая раньше там протекала. Или что-то еще была. Деревушка древнерусская, Войковская. Мало ли что. Не думаю, что многие сейчас об этом помнят, Галина. Не соглашусь здесь с вами. Иза пишет, что... Мы, кстати, этого не упомянули, что во Владикавказе тоже есть улица Войкова. Ну а дальше к позиции РПЦ ИЗ относится не очень так лояльно. Она пишет следующее. Церковники со своими предложениями достали, лишь бы просто засветиться. Пусть кто предлагает, тот и платит, и оформляет все документы. Если так, то без проблем переименовывайте. Это Дионис нам написал. Продолжается? Нет. Уже закончилось голосование, потому что за 2 минуты мы добрались до нашей золотой тысячи, поэтому можете больше не звонить по нашим интерактивным телефонам, но зато остается еще прямой эфир 363-3659 и номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. После того, как Петр Войков, немного еще истории, выполнил свою миссию на Урале, миссию расстрельную, он перевелся в Москву, или его перевели в столицу, и там он пошел по дипломатической линии. В 22-м году его пытались назначить российским представителем в Канаде. Ну, тогда это еще наше государство называлось РСФСР. Но, несмотря на решение Совнаркома, что там было еще, Политбюро ЦК КПРФ или РКПБ, он тогда, Войков, не получил агремана, то есть не получил согласия от самих канадских властей принять у себя этого дипломата, этого посла. Вообще, это был такой серьезный политический демарш. Почему они не выдали ему агремана? Потому что канадцы уже тогда, естественно, знали о том, что Петр Войков был причастен к убийству царской семьи. И вот тогда эта страна, далекая от России, далекая от Советского Союза, она приняла это решение и посчитала, что на ее территории такой человек не должен находиться, по крайней мере, в ранге посла. А у нас улицы, у нас метро, у нас заводы, у нас шахты. До сих пор. В Канаде с этим разобрались еще в 1922 году. Продолжим разговор через 5 минут после новостей.
Разворот.
В столице 8 часов 35 минут, и мы продолжаем.
Разворот.
Поддерживаете ли вы стремление московских властей во что бы то ни стало сохранить на карте города имя Петра Войкова, вдохновителя принятия решений о расстреле и участника самой акции по убийству членов царской семьи? Давайте поговорим об этом, продолжим нашу дискуссию по телефону 363-3659. Борис, приславший смс-ку +7 985 970 45 45, спрашивает, каким судом Петр Войков был признан преступником? Но кроме суда истории мне здесь вам ответить нечего. Почему вы называете его убийцей? Продолжает Борис. У него судимости нет. Ну, действительно, поскольку он выполнял задание правящей на тот момент партии. Что касается его причастности к этому преступлению, то здесь ни у кого сомнений, насколько я знаю, нет. Историки не расходятся в оценках участия Петра Войкова в этом событии. Да и сам он особо этого не стеснялся. Рассказывали о его участии и другие большевики, которые тогда были в подвале Ипатьевского дома. Сам Войков собирался писать мемуары, ну, примерно с таким, наверное, заголовком, «Как я убивал Романова». Но было принято решение в 20-х годах руководством коммунистической партии о том, чтобы, как бы сейчас сказали, не пиарить эту историю и не вдаваться в подробности убийства Романовых. Но работая, например, послом России, Российской Федерации в Польше, он неоднократно рассказывал людям, с которым встречался, о том, как и что он делал тогда, в июле 18 года в городе Екатеринбурге. Он сам этого не стеснялся, наоборот, он гордился своим участием в этой истории. 363-3659, наш телефон прямого эфира. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Анатолий.
Живете в Москве, Анатолий?
Да, живу в Москве. И, можно сказать, почти коренной москвич. 3 года. Сейчас мне уже 60.
Что делать с метро Войковское?
Я считаю, что это, безусловно, отговорка. Безусловно, название метро...
Что вы называете отговоркой, Анатолий?
Отговоркой, так сказать, то, что говорит представители правительства Москвы. Изменить название и техническое... Название метро, я не говорю переулков. Название метро, с моей точки зрения, прежде всего, нужно, обязательно нужно. И причем это должно было быть сделано показательно.
Анатолий, я не понимаю, почему мы должны отрекаться от нашей истории? Хорошая она была, плохая, драматическая, трагическая, но это наша история.
Объясню. С моей точки зрения, Войков являлся рядовым исполнителем этого гнусного дела. То, что она гнусная, вот очень важный момент, как мне кажется, то, что это гнусное дело, понимали и сами исполнители, ведь зачем они травили кислотой, зачем они прятали тела, зачем? Вот первый товарищ, который позвонил и говорил о том, что это по закону революционного времени, да, по закону революционного времени много чего совершалось, но при этом, если они понимали, что это правильное дело, они не скрывали это. Они не делали тех мероприятий, которые проводили эти люди.
Нет, там могла быть особая мотивация. Здесь я с вами не совсем соглашусь, Анатолий.
Какая особая мотивация?
Например, чтобы не нашли и не раскопали останков царской семьи. Чтобы они, эти кости, извините, не стали знаменем. А тогда это же разгар гражданской войны. Это же первая фаза. Не стали знаменем белогвардейцев. Не стали знаменем монархистов.
Понимаете, знаменем могло быть все что угодно, и оно было знаменем. Это использовали белогвардейцы.
Нет, да, вот все-таки я хочу понять. Хорошее это было событие или плохое? Вот сегодня, спустя 90 лет, кто-то может поддерживать действия тех большевиков, кто-то выступает против. Но это было. Зачем мы должны от этого отказываться? Зачем мы должны об этом забывать? Чем меньше на карте будет упоминаний героев или антигероев тех событий, тем скорее мы об этом забудем. Нам это нужно?
Да, безусловно, нужно. Вот это тоже очень важный момент. Нужно об этом помнить, потому что подобные преступные деяния потом в нашей истории повторялись и повторялись неоднократно. Вот первое, что мне приходит в голову, это то, что сделали с офицерами Польши. То, что было в Катыни. Это же, как говорится, очень напоминающе. Мало того, что сделали, так еще прятали концы в воду. Это к вопросу о том, как говорится, положительно это деяние или нет. В первую очередь, не хотели это показать. Ведь потому и не пиарили это в последующие годы. Понимаете? А вопрос о том, что знамя это или не знамя, могло ли использоваться, это был повод, с моей точки зрения.
Спасибо большое, Анатолий. Благодарю вас. Наш номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Может быть, я воспользуюсь случаем? Воспользоваться мне случаем, Алексей Алексеевич? Вот Алексей Венедиктов здесь уже в студии. Сейчас в данном случае как к историку обращаюсь. Доброе утро.
Доброе утро, да.
Скажи, вот сохранение имен подобных там, антигероев, вот что она дает следующим поколениям?
Сложный вопрос. Я думаю, что она дает память и дает споры. Споры — это же хорошо, был ли Робеспьер героем или нет. Есть же площадь Робеспьера где-то там, да? Наполеон — это герой или антигерой? Но есть же во Франции, да, названные Наполеоном имена. Есть люди, которые ненавидят этого человека, считают его империалистом. И есть, кто считает его славой Франции. И это заставляет людей спорить. Там во Франции тоже идут переименования в городах. Приходит вот в коммунистический муниципалитет, предположим, да, приходит правый, например, победили на выборах, начинают переименовывать часто, частенько. Потом наоборот.
Все бывает. Вот имена тех, кто сжигал королей на
гильотинах. Нет, ну есть якобинцы, есть якобинцы. Но, правда, прошло уже 200 лет с лишним, да.
Они успокоились.
Они не успокоились. На самом деле, иногда вот когда праздновали 200-летие французской революции, вот опять в обществе разгорелись дикие страсти, причем не историки, а политики. Есть компартия, да, есть левый, есть правый. У каждого свои герои. Я просто напомню замечательную историю, когда у нас здесь в эфире была министр образования США, такая Спеллинг, госпожа Спеллинг. Я спросил: слушайте, я говорю, вот во время гражданской войны, когда страна разделилась у вас, на юге были свои герои, генерал Ли, да, а на севере свои герои, Авраам Линкольн. И до сих пор на юге площади,
стоят одни памятники.
Да. И я говорю, а как же ребенок, предположим, учится в школе истории в Южном штате, типа Техас, а потом переезжает типа Массачусетс. И у него там другие герои, антигерои. Она так задумалась, сказала: а у нас есть общие отцы-основатели.
Если у нас общие герои, пока они поделены по-прежнему белые, красные, наши и чужие. 363-3659, телефон прямого эфира, доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, давайте познакомимся.
Это Сергей, Красноярский край.
Что скажете, Сергей?
Я по поводу переименования. Вы знаете, это больше отдает политика. Сегодня с бывшими героями гражданской войны, которые не могут оказать сопротивление, очень легко расправляться, легко переименовывать, легко вместо выполнения должностных обязанностей по расстрелу называть убийством и так далее и тому подобное. Вы вырываете события из контекста. Они герои гражданской войны. И свои, их предки ставили им памятники, понимаете?
Честно говоря, про подвиги Петра Войкова именно на линии фронта тогда в гражданской войне мне не очень много известно, признаюсь. Но про то, что он делал тогда в Екатеринбурге, я знаю.
Вы не доверяете мнение их потомков, понимаете, в чем дело? А сегодня ситуация изменилась, и сегодня многим политиканам выгодно это представлять вот таким образом. Нашим церковникам, как их обозвали, легко бороться, понимаете?
Скажите, Сергей, вам приятно было бы жить на улице имени человека, про которого известно, что, например, он застрелил нескольких малолетних детей?
Я считаю, что он выполнял свои обязанности. Многие приводят в исполнение смертный приговор, и что теперь от этого делать? Общество требует, нужно делать. Есть сантехники, которые вынуждены черпать дерьмо, и от этого что, их презирать? Он выполнял свои обязанности, действовал по ситуации военного времени. Поэтому навешивать на него убийство с сегодняшней позиции, это нечестно. Нечестно.
Кто же навешивает? Кто же навешивает, когда он реально совершил это убийство, о чем сам не без удовольствия рассказывал своим собеседникам в Варшаве. Кстати, там же в Варшаве, напомню, Петр Войков и завершил свой земной путь довольно еще молодым человеком, ему и не было 40, он тогда был полпредом СССР в Польше, и, как бы сказали сейчас на одном из государственных каналов, тогда Петр Лазаревич на Варшавском вокзале получил заслуженную пулю. Он был убит, был застрелен одним из русских эмигрантов тогда. 363-3659. Доброе утро. Доброе утро. Третья попытка, а я еще раз скажу. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Говорит Галина из Подольска.
Галина, сейчас, секундочку, музыка будет звучать чуть потише, тогда нам будет легче с вами общаться.
А у меня музыки никакой нет.
Да это у нас музыка тут вовсю.
А, вы слушаете меня, да?
Сейчас отлично, Галина, слушаем вас.
Значит, я что хочу сказать. Вот тут звонил человек, который говорил, что вот он выполнял, он герой революции, он выполнял задания партии. Ну, а как он тогда относится к тому, что делали вообще эти большевики, что они уничтожали и священников, и рушили церкви.
Смотрите, большевики делали разные дела. Вот однозначно выставлять их монстрами, наверное, не имеет смысла. Мы говорим, смотрите, Галина, об одном конкретном человеке, который совершил то, что нам всем известно. Как относиться сегодня к тому, да, что его имя украшает улицы наших городов?
Я отношусь к этому отрицательно. Я считаю, надо заменить обязательно эту станцию. А те, кто выступает против, это либо люди равнодушные, либо жестокие, либо это просто потомки как раз вот таких людей, как у Войков. И им, конечно, не хочется, чтобы разглашали вот эту, как бы, ну, не тайну. Хотя они не виноваты, что они потомки, но все равно, я прочитаю, что надо правду всегда вскрывать. Поэтому я только за то, чтобы переименовывать.
Смотрите, Галина, это два разных момента. Вскрывать правду, говорить об этом и убирать имена, стирать их с карты. Вот смотрите, сейчас ведь станция Войковская существует, заводы есть, улицы есть, а мы об этом все равно говорим. А вот если бы не было этого имени, тогда бы мы и не вспоминали об этом преступлении и о том, что этот человек совершил.
Вот мне очень интересно слушать, как вы ведете передачи. Причем всегда. Я все это очень люблю.
Спасибо, Галина. Давайте о Войкове. Вот давайте об этом.
Нет, все-таки вот так. Вы живете как раз согласны со мной, а мне говорите против. Вот я же это чувствую.
Я не могу быть вот с вами согласна, потому что мы до этого слышали нашего главного редактора, у него позиция отличается. Как вы понимаете, если я буду выбирать между вами и главным редактором, ну, я подумаю хорошенько.
О, нет, Алексей Алексеевич, я очень уважаю, и я тоже уверена, что он со мной согласен. До свидания.
До свидания. Спасибо большое, Галина. Близко к завершению наш сегодняшний субботний разворот. Обязательно, ну, еще пару смс-ок. Нужно переименовать и станцию метро, и проезды улицы. Если не переименовать, значит, власть темнит, не хочет откровенно и честно говорить с народом. Так считает Сергей из города Тюменя. Добавляют нам, в Екатеринбурге есть такая улица. Не на ней ли находится сейчас тот самый храм? Ну, это так, вопрос, это не утверждение. Надо адекватно воспринимать историю и исторические имена. Если в то время рассудили, что станцию нужно назвать именно так, не нам сейчас судить, правильно это или нет. А переименовывание — это чистая коммунятина, считает Оля из Саратова. Но, Оля, с вами не согласна большинство наших слушателей, ваших коллег. 65% полагают, что московские власти поступают неверно, и надо убирать имя Войкова. Но, впрочем, 35% считают, что надо все оставить как есть. Спасибо большое, это был утренний субботний разворот на Эхе. 19 июля на Эхе Москвы продолжается.
Разворот.